Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет!
Привет! Мы, конечно, сегодня будем говорить о том, что в России происходит в связи с последними заявлениями Путина, но надо сказать, что все эти решения и действия, они отчасти и имели под собой цель оттянуть внимание как российского населения, так и международной общественности от, собственно, поражения российской армии в Украине и происходящих там событий. То есть понятно, что сейчас все обсуждают мобилизацию, аннексию, ядерный шантаж и так далее, но там продолжаются боевые действия, и украинская армия, насколько я знаю, развивает свой успех, хотя, может быть, не с той скоростью, с которой это было. Кроме того, в нашем подкасте, конечно, мы поговорим об этой мобилизации в России, мы поговорим о международной реакции, я напомню, что идет Генеральная ассамблея ООН, и там много кто выступает, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. В самой России продолжаются преследования несогласных и дальнейшие ограничения. Ну и под конец я скажу, наверное, о довольно интересном интервью, которое предстоит буквально завтра. Но начнем мы, Ксюш, с чего начнем?
Ну, начнем, как всегда, с небольшой сводки. Российские войска снова ударили ракетами по промышленным объектам Краматорска, обстреляли кассетными боеприпасами школу искусств в Часовом Яру. И, вы знаете, я видела фотографии, оттуда их публикуют украинские медиа. Стоят такие аккордеоны на стульях, там, видимо, музыкой занимались в этой школе искусств, и они так припорошены осколками от снарядов, по всей видимости. И картина, конечно, такая трагическая. Кроме того, были обстрелы частного сектора Бахмута, и из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Также россияне нанесли удар по критической инфраструктуре печенежской общины в Харьковской области. О чем именно идет речь, не уточняется, но тут стоит напомнить, что 20 сентября российские войска пытались разрушить дамбу печенежского водохранилища. Правда, безуспешно. В свою очередь, председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщает об обстрелах Никопольского и Криворожского районов области. Цитирую, «Около полуночи россияне накрыли градами Никополь, выпустили по центральным кварталам 20 снарядов. Известно об одном погибшем, и в городе сильно повреждены 17 многоэтажных и частных домов, а также газопровод и линии электропередач». И в этой же сводке мне хотелось бы рассказать о событии, которое стало, пожалуй, главным накануне вечером. Оно не успело войти в наш подкаст, но, безусловно, на какое-то время затмило все происходящее. В результате обмена вернулись в Украину более 200 азовцев, защитников Мариуполя. Среди них 118 нацгвардейцев, 9 пограничников, 9 полицейских, сотрудник СБУ и морские пехотинцы. И стоит отметить, что это самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения России. Освобожденных ждет теперь длительный процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения. Но несмотря на то, что вернуть удалось очень многих, в то же время более 2000 защитников Мариуполя все еще остаются в российском плену. Обмен военнопленными между Украиной и Россией проходил одновременно в трех локациях. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сказал, что операция была сверхсложной, в ней участвовал лично президент. Действительно, в трех местах производились обмены. Один самолет – это 10 граждан иностранных государств, которые вылетели из России, улетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это 5 командиров из Азовстали, они полетели в Турцию. И локация, где непосредственно принимал участие Дмитрий Лубинец, которого я сейчас цитирую, это Черниговская область на границе с Белоруссией. Там одновременно принимали 200 человек и передавали 55 военнопленных Российской Федерации. Лубинец отметил, что среди россиян при этом были сторонники того, чтобы этот обмен не произошел. Ну и теперь о том, на кого, собственно, обменяли. Бывший народный депутат Украины и кум президента России Путина Виктор Медведчук, вероятно, не хотел бы, чтобы вопрос его обмена вообще возникал. Об этом заявляет представитель пресс-службы управления разведки Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. микрофона, комментируя информацию о том, что Медведчук не хотел быть участником обмена и попасть в Россию. А правда то, что он не хотел быть в тюрьме. То, что он хотел, мы приблизительно себе представляем. Это русский мир в Украине и быть наместником своего кума в Украине, по их мнению, в Малороссии. Этого не произошло и не произойдет. Украина будет свободной и независимой, а предатели будут отвечать. И Медведчук уже ответил, цитирует Юсова, «Радио Свобода». В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что отдать Медведчука за настоящих воинов было не жалко. Цитата. «Он прошел все следственные действия, которые предусмотрены законодательством. Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств». Конец цитаты.
Но надо сказать, что этот обмен проходил при посредничестве властей Турции и Саудовской Аравии, то есть тех лидеров, которые близко дружат фактически с Владимиром Путиным. Это президент Турции Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Но с другой стороны, они выступили как бы гарантами вот такого хорошего дела. Ну и я напомню, что ровно над теми, кого Россия отдала, она хотела помпезно проводить трибуналы в Мариуполе, приговаривала там к смертной казни иностранцев, которых уже захватывали в плен и так далее. Вот всех этих людей отдали. То есть вот британцы и марокканец, которых приговаривали к смертной казни в так называемой ДНР, другие люди, над которыми грозились проводить вот эти вот показательные трибуналы, все эти люди отданы.
А теперь представляешь, что творится в головах у людей, которые все это время смотрели российскую пропаганду? Как же так? Столько опасных нацистов отдали, вернули и обменяли на какого-то Медведчука. Значит, ну, наверное, они вот так рассуждают теперь, значит, родственные связи, вот это вот кумовство в буквальном смысле слова для Путина важнее, чем его граждане, чем Россия.
Да, но надо сказать, что вообще как бы два параллельных сознания существуют во многих россиянах уже довольно долго, потому что слышат они от власти одно, видят они на улицах другое, и им приходится жить с этим когнитивным диссонансом каждый день. Но я тебе могу сказать, что, конечно, с советских времен опыт такого вот когнитивного диссонанса, он наверняка из еще советского поколения никуда не делся. И я думаю, что с той же мобилизацией мы знаем, да, что люди вполне понимают, что их детей, мужей забирают на войну в соседнюю страну, откуда они могут не вернуться. Но, тем не менее, больших протестов в России мы не видим. Мы видим видео, где там мамочки плачут и отпускают своих сыновей. В общем, так или иначе, диссонанс этот есть, и с ним люди живут. С другой стороны, мы видим в так называемых патриотических пабликах бурю, конечно. И в своем интервью буквально накануне один из лучших аналитиков американских по России, Анджела Стенд, сказала, что мобилизация может подаваться именно так, вот, потому что спустили за несколько дней до этой мобилизации с поводка даже в эфирах пропагандистских каналов общефедеральных таких ястребов, которые говорили, как же так, надо всем навалиться. До этого там Кадыров что-то такое говорил. И как бы мобилизация является ответом власти на вот эти вот упреки суперпатриотов. Вообще вот это вот такой патриотический маргинал, это очень интересная сила, которая сейчас есть в России. Но при этом российское руководство по-тихому, конечно же, расправляется и с теми военными, которые не справились с украинским наступлением. В частности, представитель НАТО подтвердил CNN информацию Главного управления разведки Украины, что Путин уволил командующего западной группировкой Вооруженных сил России Романа Бердникова после поражения российских войск в Харьковской области. И Бердников продержался в этой должности лишь 15 дней. Это не первая замена на руководящих должностях, но она еще больше усиливает беспорядок в командных структурах российских войск, так говорит CNN со ссылкой на источники. Ну и все говорят о том, что Путин напрямую пытается командовать генералами, находящимися на передовой. Там, в общем, полная неразбериха. На фоне этой неразберихи идет неразбериха и с мобилизацией. Но так или иначе очевидно, что Кремль пытается последними резкими действиями закрыть вот это вот информационное пятно, которое появилось после явного поражения России в Украине.
Тем временем становятся известны все новые детали того, как будет проходить и уже проходит, в общем-то, эта мобилизация. Ее называют частичной, но на самом деле уже все пришли к выводу о том, что это не частичная мобилизация, а она выглядит больше как самая обычная мобилизация. А частичная – это такой эвфемизм. Эвфемизмы вообще очень часто используют российская власть, чтобы прикрывать что-то неблаговидное какими-то красивыми словами, ну или, по крайней мере, словами, которые не напугают обывателя. Но, как мы видели, они на самом деле напугали, и эту мобилизацию еще называют ползучей, я уже видела такое определение. Конечно, многие пишут это слово через «г», как могилизацию, и уже очень много на эту тему появилось вот таких определений, как это явление характеризуют и определяют те, кто живет в России. А в то же время стало известно о том, что секретный 7-й пункт указа президента об этой самой частичной мобилизации позволяет Минобороны призвать на войну 1 миллион человек. Об этом источник в администрации президента сообщил новой газете «Европа». Собеседник издания сказал, что изначально обсуждался вопрос занесения под гриф для служебного пользования всего текста указа. Позже решили скрыть под грифом только 7-й пункт, в котором действительно говорилось о численности тех, кто должен быть мобилизован. По словам собеседника издания, цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе. Правда, Дмитрий Песков уже заявил, что все это ложь. В то же время продолжаются акции протеста против мобилизации. Мы накануне об этом рассказывали. В разных российских городах люди вышли на улицы. И вот некоторым из тех, кто вышел на улицы, а потом оказался задержан, им начали выдавать повестки в военкоматы. Произошло это, в частности, в Москве и в Воронеже. Об этом сообщают издания «Медуза» и «ОВД-Инфо». Член партии «Яблоко» Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили одному из протестующих в отделе по Можайскому району.
Но при этом власти как-то так ходят вокруг да около в описании этой самой частичной мобилизации. В частности, Генштаб России говорит, что находящихся за границами в краткосрочной поездке могут призвать в рамках частичной мобилизации. Это сказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цемлянский. Он сказал, те, кто находится за пределами России в краткосрочной поездке, по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Но я думаю, что эти люди сделают максимум для того, чтобы их краткосрочная поездка превратилась в долгосрочную, либо бессрочную. Уже на второй день этой самой частичной мобилизации вовсю призывают российских мужчин на военные сборы. Очень много, как я уже вначале сказал, кадров из местных медиа, из пабликов и так далее. В Якутии, например, после быстрого прощания с родственниками мужчин погрузили в автобусы и увезли. В Бурятии призывают всех подряд. Повестки присылают даже многодетным отцам. Силовики устраивают буквально облавы. В Чечне мобилизация тоже носит массовый характер. Посреди ночи собрали в военкомате мобилизованных в городе Чернышевск Забайкальского края, там даже были совсем молодые люди. В Магадане автобусы под завязку заполнили мобилизованными. А в Улан-Удэ военком прочитал гневную такую речь: «Мужики, едете воевать после подготовки», и напомнил про статью дезертирства. И вот это вот воплощение всех этих распоряжений власти, оно, как всегда, с российскими традициями. Грубое, рывками, противоречивое и так далее. Но при этом все равно власти пытаются как-то так успокоить публику. Песков говорит о том, что информация о очередях на границе и ажиотажном спросе на авиабилеты в другие страны сильно преувеличена. «Информация о некоем ажиотаже в аэропортах сильно преувеличена», – говорит Песков. «Очень много фейковой информации на этот счет появляется». Ну, это понятно, сына-то он, как мы уже выяснили, никуда отправлять воевать не собирается, да и сам сынок, в общем, не горит. Ну, а председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сказал, что пока запрет на выезд из России в период мобилизации не задействован, но, в принципе, он не рекомендует сейчас выезжать далеко и надолго за границу, в том числе военнообязанным, по ряду причин. Ну, я думаю, что население России традиционно будет действовать ровно наоборот, послушав власти.
Буряты на этом фоне массово пытаются уехать в Монголию от мобилизации. Об этом рассказала телеграм-каналу «Можем объяснить» основательница фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова. К нам поступает очень много вопросов о том, что делать. Есть сотни сообщений об эмиграции в Монголию. По данным «Свободной Бурятии», на фронт призывают буквально всех подряд. Например, собеседница телеграм-канала «Можем объяснить» рассказала, как военкомат захотел мобилизовать брата ее знакомой, который умер несколько лет назад. В разных районах Бурятии повестки этой ночью разносили учителя. Ну и это как раз то, о чем мы говорили. Мобилизация в Бурятии оказалась массовой, а никакой не частичной, потому что повестки приносят всем подряд. Студентам, инвалидам, тем, кто никогда к армии не имел отношения. «Свободная Бурятия» уже получила за 2 дня несколько тысяч обращений. В какой-то момент они говорят, что просто перестали считать. Но тем временем россияне пытаются протестовать самыми разными способами. Вот, например, в Самарской области в ночь на 22 сентября попытались сжечь городскую администрацию. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на комментарий представителей МВД России. В ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации в городе Тольятти. А в настоящее время проводится проверка по этому факту.
Протесты не ограничиваются ночными поджогами административных зданий. Движение «Весна» назначило на 24 сентября новые акции против мобилизации. Об этом говорится в самых различных медиапубликациях и на платформах движения «Весна» в соцсетях, это Твиттер и все остальное. Скорее всего, завтра назовут города, где акции эти пройдут. Очевидно совершенно, что этот протест будет продолжаться. Я думаю, что каким-то образом мир будет поддерживать антивоенный протест в России, но при этом, естественно, осуждая сами российские власти. В частности, есть заявление главного европейского дипломата Жозепа Борреля, который говорит о том, что Россия выбрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, а также поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины и снова пригрозив применением оружия массового уничтожения. И в заявлении от имени Борреля говорится: «В дополнение к огромным страданиям, причиненным российской агрессией украинскому народу, Россия решила еще больше увеличить стоимость своей войны также для российского населения через частичную мобилизацию». Очевидно, что как-то так отстраняются, отползают от Кремля в прошлом доброжелательные либо нейтральные страны, как Китай и Индия, в частности, активизировались их заявления в Совбезе ООН. Только что буквально сказал глава МИД КНР Ван И на заседании Совбеза ООН, что Пекин видит основным приоритетом для Москвы и Киева возвращение к переговорам и что международное сообщество должно содействовать деэскалации в Украине. Мы должны придерживаться диалога и переговоров. Я напомню, что Кремль сейчас говорит, что не время для переговоров. Ну и глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар сказал, что Индия решительно заявляет о необходимости немедленного прекращения всех боевых действий. Но интересная деталь, да, что все эти заявления такие страстные начали произноситься тогда, когда украинская армия достигла очевидных успехов. И когда российское руководство впало в отчаяние и начало просто вот собирать людей и забрасывать телами фактически свои поражения в той войне, которую она развязала. Другие страны поддерживают Украину напрямую, в частности, министры иностранных дел Украины, Польши и Великобритании, которая находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, встретились в трехстороннем формате и скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии, как раз с учетом решения Путина о частичной мобилизации. Понятно, что это сопротивление российской агрессии будет нарастать, и в совместном итоговом заявлении они осудили эту самую мобилизацию, договорились продолжать поддержку Украины полностью, разработать предложение по долговременной такой поддержке, чтобы предупреждать и отражать будущее нападение. В данном случае может идти речь о каком-то оборонном союзе, может быть, без участия НАТО, как организации. На мобилизацию в России реагируют и балтийские страны, в частности, правительство Эстонии в четверг распорядилось о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы. В общем, понятно, что балтийские страны больше всего рискуют из-за агрессивности нынешнего российского руководства, потому что у Путина всегда был пунктик по поводу балтийских стран. Я очень хорошо помню, как в середине 2000-х, когда еще никакой войны с Грузией не было и так далее, он передразнивал эстонских журналистов на своих пресс-конференциях. Неравнодушен он к Балтии, Балтия это понимает. Соседи Эстонии через море Финляндия рассматривают возможность ограничения пересечения границы российскими гражданами в свете того, что на этой самой границе возникли огромные очереди из людей, которые пытаются убежать от мобилизации. Это тяжелые новости, конечно. Мне так кажется, что всем странам нужно принимать россиян. Меньше солдат у России будет.
А в свою очередь Казахстан заявил, что не будет выдавать постоянные вид на жительство гражданам России без разрешения Москвы. А поскольку большое количество россиян сейчас стремится уехать из страны, вот как ты сказал, точно такая же ситуация и в Казахстане сложилась. И как сказал спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан.
Да, в общем, Казахстан лавирует все время между такой попыткой отстранения от Москвы и все-таки явной зависимости. Ну, Путин регулярно показывает, насколько серьезной угрозой он является именно для соседних стран. При этом я вот говорил про то, что в Финляндии ужесточают барьеры на границах, а тем временем власти этой страны арестовали активы российских предпринимателей Бориса и Аркадия Ротенбергов из ближнего круга Владимира Путина, а также в свое время основателя Яндекса, одного из основателей Аркадия Воложа. И по данным Хельсинкин Санумат, решение об аресте активов этих бизнесменов финские власти приняли еще в августе, в начале сентября. Там несколько компаний Ротенбергов. Российская власть на этом фоне пытается все-таки с экономическими проблемами справляться. И в проект бюджета на следующие 3 года она заложила заимствование иностранное в валюте в эквиваленте примерно $1 миллиард в год. Но заимствования эти, судя по всему, ни в каких долларах не будут. Россия постепенно подсаживается на юань, и вполне может быть, что занимать она будет у Китая. Ну, посмотрим.
Пока одни страны усиливают санкции, другие, и мы знаем эти страны, пытаются каким-то образом санкции отменить. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы до конца 2022 года с Россией сняли санкции, наложенные за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает сегодня венгерская пресса. Журналисты пишут, что премьер сказал об этом на закрытом совещании. Орбан считает, что антироссийские санкции больше вредят самой Европе, и более того, он отмечает, что после их отмены якобы цены на газ сразу же упадут вдвое, а экономика ЕС восстановится.
Какие интересные венгры бывают разные. Министр обороны Словакии, например, Ярослав Надь, который является этническим венгром, буквально в то же время, пока Орбан заявляет о снятии санкций с Россией, вообще говорит о том, что мобилизация в России закончится свержением Путина. То есть совершенно очевидно, что в Европе очень сильно разнятся мнения по поводу того, что надо с Россией делать и чего от нее ждать. Но сама Россия при этом скатывается совсем уже в сталинские времена. В частности, в Москве, например, арестован директор оборонного завода имени Свердлова, его зовут Юрий Шумский. Арестован-то он за коррупцию, но мне сразу это напоминает дело наркомата боеприпасов прямо перед войной с Германией в 1941 году, когда Сталин арестовал и потом расстрелял практически все руководство Народного комиссариата боеприпасов, то есть людей, которые ответственны были за то, чтобы советская армия получала боеприпасы как раз в разгар начала войны. Советская армия отступала от немецкой, а в это время там доходило следствие, и людей расстреливали. В общем, похоже очень сильно, что такой образ мыслей российского руководства сильно похож на сталинские времена. Тут есть новости о том, что Виктору Третьякевичу, молодогвардейцу времен Второй мировой, времен Великой Отечественной войны, Путин сегодня присвоил звание Героя СССР. То есть он живет где-то там совсем в прошлом, в каких-то легендах, рассказах о Великой Отечественной войне и так далее. При этом завод имени Свердлова – это довольно серьезное оборонное предприятие, которое специализируется на изготовлении боеприпасов. И оборонная продукция занимает у этого завода в целом около 30% в том, что он делает.
Но мы постепенно уже заглядываем и в завтрашний день, что будет происходить завтра. И, конечно, одно из центральных событий, которого все ждут, это так называемые референдумы, которые Россия собирается организовать на захваченных территориях. И сообщаются разные детали, разные подробности происходящего. Вот, в частности, Служба безопасности Украины сообщает о том, что к участию в псевдореферендумах привлекают даже несовершеннолетних украинцев, в том числе из детских домов. Согласно полученным спецслужбой документам, россияне хотят задействовать в голосовании детей в возрасте от 13 до 17 лет. Таким образом, они пытаются искусственно компенсировать катастрофическую нехватку голосов. Но мы уже рассказывали о том, что в некоторых колониях уже там якобы проголосовали. И уже есть даже цифры заранее известны, которые были нарисованы. Но, в общем, будем следить за тем, что происходит завтра. И завтра наш подкаст выйдет в виде спецвыпуска. Это будет мое интервью с украинским журналистом Андреем Дегтяренко, который очень много знает о том, что происходит именно на оккупированных территориях.
Пожалуйста, слушайте подкаст с специальным интервью Ксении Турковой завтра. Но кроме вот этих примеров, как бы воровства территории и страшные спешки с референдумами, которые дает Россия, есть и примеры достоинства, примеры ответственного международного поведения и так далее. Владимир Зеленский, который является главнокомандующим и обороняет вместе со своим народом Украину, тем не менее нашел возможность выступить на Генеральной Ассамблее ООН. Он записал свое видеообращение к делегатам 77-й Генассамблеи ООН, и он в нем призвал продолжать вводить санкции против России, до конца войны изолировать Россию от международных организаций, лишить права голоса, в том числе права вето в Совбезе ООН, вводить визовые ограничения в отношении россиян и создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба. Ну и, конечно же, к Зеленскому, как к лидеру нации, которая сейчас обороняется от агрессии, есть огромное внимание. И французский актер Ален Делон посетил недавно посольство Украины в Париже и там продекламировал поэму Тараса Шевченко «Заповит». А также он собирается буквально завтра записать интервью с Владимиром Зеленским. И очевидно, что в этом интервью президент Украины уже наверняка что-то скажет о тех референдумах, спецвыпуск о которых будет завтра в нашем подкасте.
Вот предполагал ли когда-нибудь Владимир Зеленский, что у него возьмет интервью Ален Делон?
Да я думаю, что Ален Делон тоже не предполагал, что он когда-то возьмет интервью у Владимира Зеленского. Но время делает личностей, так или иначе.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данил Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. И спецвыпуском нашего подкаста продолжим завтра.